Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Антонии Киево-Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Господь ко всем приближается Своею благостью, но мы сами себя удаляем грехами, ибо сказано: «Все удаляющие себе от Тебе погибнут». Почему о Моисее говорится, что он приступал к Богу? И если кто другой подобен Моисею, то своими доблестями и добрыми делами делается он близок к Богу. Кроме того, слова сии содержат в себе пророчество о пришествии Господа и согласны с предыдущими, ибо там сказано: «Лице Господне на творящее злая», то есть явление Его на суде, будет на погибель всякого лукавства. А здесь, сказав: «Близ Господь сокрушенных сердцем», пророк возвещает: «Приближающиеся же и недалеко отстоящие пришествие Господа во плоти». И всем может убедить тебя сказанное в пророчестве Исаии: «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленникам отпущение и слепым прозрение». Поскольку посылаем был врач для сокрушенных сердцем, то сказано: «Близ есть Господь». Вам говорю сие смиренные, сокрушившие свое самомнение, чтобы вас обрадовать и ввести в долготерпение радостью ожидаемого. Сокрушение же сердца есть истребление человеческих помыслов. Кто презрел настоящее, предал себя Слову Божию и владычественное в себе предоставил помышлениям сверхчеловеческим и божественным, тот будет иметь сокрушенное сердце и соделает его жертвою, неуничтожаемую от Господа. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Итак, близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Кто чужд всякого надмения, ничем человеческим не гордится, тот и сердцем сокрушен, и духом смирен. Правда, смирен и тот, кто ходит во грехе, потому что ничто так не смиряет, как грех. Посему растленную и потерявшую святыню девства называем смиренную. Так сказано, что Омон восстал на Фомарь и Смирию. Посему, которые утратили высокость и возвышение души, низложенные грехом на землю, и как бы пригвожденные к земле изгибаются, подобно присмыкающемуся змею, уже не в силах прийти совершенно в прямое положение, те смиренны, но не духом, почему смирение их и не похвально. Но которые имеют благодать Святаго Духа, те добровольно смиряют себя пред низшими, с апостолом называя себе самих рабами всякого человека о Христе, всем попрани доселе и говоря еще с ним, якоже отреби миру быхом. Они употребляют смирение духовно и делают себя последними из всех, чтоб стать первыми из всех в Царстве Небесном. Сих и Господь называет блаженными, говоря: «блаженни нищие духом». Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Сказано: «во всем скорбящий, но не стужающий си». Почему и Господь говорит своим ученикам: «в мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Посему, если видишь, когда праведников в болезнях, с поврежденными членами, покинутых своими, в ранах, в бесчестии, в совершенной скудости и лишении необходимого, то помни, что многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. А утверждающий, что скорбь неприлично праведнику, не иное, что говорит, как одно с утверждающим, будто бы борцу неприличен противоборник. Но борец, не выходящий на подвиг, будет ли иметь какой предлог к получению венцов? Вот уже в Псалме 7 в четвертый раз говорится, каким образом Господь избавляет от скорби, если кого хочет избавить. В первый раз: «взысках Господа и услышамя, и от всех скорбей моих избавимя». Во второй: «сей нищего зва, и Господь услыша и от всех скорбей его спасе и». В третий: «воззваша праведни, и Господь услыша их». В четвертый, наконец: «многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Киево-Печерский. Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любича. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвязаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь. Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы, от тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне. По смотрению Божию, на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, Он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом, впоследствии святой митрополит Киевский. Он стал подвязаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел и по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского подвига. Святой Антоний, стремившийся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братья игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Дмитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Ведя рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им Великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые по повелению Царицы Небесной пошли в русскую землю для построения храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни, 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония по Божьему усмотрению остаются сокрытыми. Принятием христианства на Руси с очевидностью возник вопрос о преемстве христианских ценностей, о восприятии византийского наследия. Одной из важнейших сторон всей христианской цивилизации была жизнь монашеская, которая в истории явила величайшие примеры святости, преподобного Богу совершенства. Не смогла бы Русь ни воспринять должной полноте, ни сохранить великого наследия Церкви, если бы сама не явила миру совершенных подвижников Духа, уподобившихся древним. Преподобный Антоний, отец русского монашества, это явил в жизни своей, в учительстве своем, в великом образе святости, который не забудется в веках. Оттого и благодарны мы ему, оттого и молитвы наши к нему, Оттого и поминовение русских святых от Владимира и Ольги зачинающиеся никогда не умолчит о преподобных Антонии и Феодосии и наследниках их, всех преподобных печерских.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы вновь в Калуге. Об ее истории и достопримечательностях продолжает свой рассказ Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки.
Вы говорили о том, что сейчас думаете о статье или книге о том, как относились к Калуге калужане и гости Калуги. Какой образ Калуги возникает в их воспоминаниях, в их мемуарах, в их записках?
Как раз калужане очень любят Калугу. Вот они так ее любят, что такое ощущение, что кроме Калуги нет других городов. Вот она как планета. Нет Москвы, нет Петербурга, нет каких-то традиций. А есть только Калужская земля. На мой взгляд, одна из самых красивых земель русских. Очень удобных. Наверное, потому что калужане здесь вот так вот себя уютно чувствуют. Но то ли это связано с обособленностью калужских семейств, то ли это связано все-таки с тем, что в советское время деревни входили в состав города. Я не знаю, с чем это связано. Но начиная с XIX века можно отследить. Скажем, Смирнова Рассет очень не любила калужское общество. Таких примеров можно набрать достаточно много. Но я хочу обратить внимание на такую удивительную загадку калужскую. Здесь много загадок на самом деле. Одна из них такова. Геологи, когда мы слушаем их доклады на краеведческих конференциях, они говорят, что там внутри кратер некий, и Калуга как бы в каких-то газообразных таких вот соединениях плавает. Не случайно ведь наша Земля притягивала к себе великих космистов. Константин Эдуардович Циолковский, он же очень комфортно себя чувствовал в этом городе, хотя...
Он тоже калужанин.
Нет, он не калужанин, он родился не в Калуге, он учительствовал в Боровске долгое время, потом женился там на дочери священника, приехал к нам в Калугу и уже обретался здесь у нас и преподавал везде, где мог, поскольку семью надо кормить было. И надо сказать, что до сих пор в Калуге живы бабулечки, которые учились еще у Константина Эдуардовича. Однажды директор музея Климентовская мне рассказывала, что вот у меня есть знакомая бабушка, которая говорила, у нас в гимназическом классе было не принято отвечать плохо Циолковскому, потому что девочки знали, что он глухой. Ему трудно вообще выслушивать бормотание особенно слабых учениц, и все считали своим долгом хотя бы на трину ему ответить. Двоек и колов он не ставил, хотя иногда мог в качестве педагогического приема так немножко припугнуть барышню. Барышни уже все это знали, кидались на парту, закрывались ручками, рыдали, После чего он говорил: «Ну хорошо, хорошо, ну что же вы, и не такие умы бились над этими проблемами, ну что же вы, барышня, да успокойтесь». 4, в конце концов, из вот этой единицы получалась 4, чего, в общем-то, нерадивая ученица добивалась. Еще была традиция: если все-таки была неудовлетворительная оценка, девочки потом говорили вот этой двоечнице: «Как ты могла? Как ты могла так ответить Константину Эдуардовичу?»
Кроме Циолковского, какие известные всей России имена связаны с Калугой?
Ну, если закончить космическую тему, то, конечно, Александр Леонидович Ижевский, и поэт, и философ, и космист. И, несмотря на чудовищную разницу в возрасте, они дружили с Циолковским. То есть вот с космистами мы закончили. Потом декабристы, место ссылки декабристов после амнистии 1856 года. Они, несомненно, государственные преступники, которые пошли против существующего режима, но они все раскаялись. Оболенский, который заменил диктатора Трубецкого, первое, что сделал в Петропавловской крепости, он принес покаяние. Он не рассчитывал на то, что царь его помилует. И тем не менее, ведь царь им всем даровал жизнь, за исключением уж таким, с его точки зрения, тем несчастным пятерым, которые были казнены. Остальным он даровал жизнь. Оболенский почил у нас и лежит он на Пятницком кладбище. По сути дела, человек, который руководил декабрьским вооруженным восстанием в 1825 году. Затем Свистунов и, наконец, загадочный Гавриил Ботеньков. 3 декабриста, вот таких вот ярких декабриста, после амнистии им было не разрешено жить ни в Питере, ни в Москве, и они осели у нас в Калуге. Потом у нас были очень интересные усадьбы. Из них вот я бы сейчас выделила 3. В Тарусском уезде Троицкая, где Елизавета Романовна Воронцова-Дашкова. Затем Осоргины в Кольцове. Радищев в Немцове, тоже мы его очень так почитаем. И это известный русский писатель. И полотняный завод, конечно же, с Натальей Николаевной Гончаровой и с Александром Сергеевичем, который 3, как известно, посетил полотняный завод. Вообще, калужские усадьбы чрезвычайно интересны, очень сильно разрушены. Я помню, первый был заезд журналистов, просто они проезжали по калужским вот этим усадьбам. Ужасный был репортаж, потому что до такой степени разрушенные гнезда были. Сейчас более-менее хотя бы стали на них обращать внимание. Появился фонд возрождения русской усадьбы. И у нас появились 2 прекрасные книги Виталия Гороховатского, который отснял вот это все. То есть жизнь какая-то затеплилась, появилась надежда, что все-таки они будут отреставрированы и приведены в порядок.
Марина Алексеевна, вы сказали, что приехали в Калугу уже после окончания школы. Вы помните ваши первые впечатления от Калуги, от самого города, и насколько оно изменялось за годы жизни в Калуге и за годы ваших краеведческих исследований?
Нисколько не изменилось. Детское впечатление было такое: залитый солнцем парк. Я еще тогда не знала, что это территория Калужского Кремля. Мягкие солнечные блики. Вот почему-то детство у меня такое очень счастливое, залитое солнцем, и именно Калуга. И самый любимый сон у меня был в детстве. Мы жили в Караганде, это северный Казахстан, и жили там очень весело, дружно, потому что, ну, это уникальное совершенно место, северный Казахстан, люди очень подвижные, очень инициативные и так далее. Но сон был такой: я бегу к двери, и понимаю, что приехали калужские дедушка и бабушка. И вот он постоянно мне снился. Потом первое впечатление было буквально потрясение от краеведческого музея. Потрясение было, потому что я увидела картинку, на которой было написано «Марина Мнишек, 17 век». А мама у меня в детстве играла Марину Мнишек в «Борисе Годунове» в сцене у фонтана. И причем мама играла так, что руководитель кружка говорила, что «я тебя обязательно отвезу к Тарасовой в Москву, нужно тебя посмотреть, ты необыкновенная девочка». А мама была для меня всегда богиней, и когда я увидела Марину, для меня это было что-то. И я даже понятия не имела, что пройдут десятилетия, и я начну заниматься Мариной Мнишек. И при всем при том, что Марина абсолютно одиозный персонаж русской истории, я не то что ее люблю, и, конечно, ею не горжусь, и, конечно, понимаю всю негативную сторону этого персонажа, но она меня потрясает. И она вот в этой компании, наверное, приятно себя чувствовать, потому что она в свое время потрясала Александра Сергеевича Пушкина, когда он поднял документы, а уже были какие-то наброски к Борису Годунову. У него есть такая запись: «Я специально влюбил Дмитрия в Марину, чтобы показать ее необыкновенный характер». И когда читаешь сцену у фонтана, то все время вот этот лейтмотив. Дмитрий там поет: «Люблю, люблю, голубка моя, там то, сё». А она: «Дмитрий, немедли, Дмитрий в Москву, Дмитрий, время идет». То есть вот такое уникальное существо. Но сколько же она понесла за свое честолюбие, за свое такое непомерное тщеславие? Сколько она пережила? Это пережить вот этот позор, по сути дела. Ее по Волге везли какое-то удивительное количество стрельцов, одну закованную женщину с младенцем охраняли. Потом смерть сына 4-летнего, повесили мальчишечку этого Ванечку, чтобы варенка не было на Руси. И ее загадочная смерть. Чего только не говорят. В Коломне говорят, что в Маринкину башню, вот есть до сих пор там Маринкина башня, ее там замуровали. Кто-то, официальная версия, умерла сама с тоски по своей воле. Ну вот, тем не менее, в Калуге она была. И когда весть о том, что убит Лжедмитрий, до нее дошла, она понимала, чем грозит для нее эта смерть. Ну и, наверное, чисто по-человечески она все-таки была привязана к своему второму мужу. Потому что реакция была такая, что она выскочила, металась по острогу с факелом, кричала: «Царя вашего убили, вы спите». И стрельцы, поднявшись, перебили всю татарскую слободу, всю, вплоть до младенцев. И вот предание говорит, что у нас часовня была недалеко. И даже калужские краеведы некоторые склоняются к тому, что всю эту татарскую слободу захоронили возле Покровской церкви. Но мы так думаем, что это было, может быть, даже и не так, потому что очень много убитых было в смутное время в Калуге.
То есть для вас Калуга – это бабушка, дедушка, Марина Мнишек, еще что-то?
Марина Мнишек, солнце, уют, покой, запах булочной, которая Афончиковская. Что можно посетить в Калуге? Конечно, прежде всего посмотреть, потому что старый центр – это памятник классицизму русскому под открытым небом, по сути дела. Ансамбль присутственных мест в провинциальном губернском городе сохранился только в Калуге. То есть смотрим вот старый центр. Смотрим с площади Старый Торг на гостиный двор. Нет такого гостиного двора ни в одном русском городе. Он вам может понравиться, он вам может не понравиться, но то, что это единственный такого вида гостиный двор, это совершенно точно. Затем каменный мост через Березуевский овраг. Это единственный римский виадук в России. В Москве есть Ростокинский виадук, он совсем другой. Наш интереснее, так будем говорить. Дело в том, что Березуевский овраг, он, на самом деле, он очень глубокий, очень длинный. Он проходит через территорию рынка. Он закругляется там на центральной улице Кирова и идет к храму жен Мироносицы. Где-то там вот его завершение. Поэтому он очень сильно засыпан. Но это овраг, он разрушается. И его невозможно было перекрыть обыкновенным мостом, и поэтому понадобилась такая сложная конструкция с 15 опор. Все это было очень мощно, очень впечатляюще при Петре Никитине поставленное. Кстати, Петр Никитин, который был одно время главным архитектором Москвы. О нем сейчас написана замечательная книга нашего искусствоведа калужского Владимира Михайловича Обухова. Эта книга выпущена издательством «Фридгельм». И уникальный совершенно архитектор российский. Из музеев, конечно, краеведческий, который находится на территории усадьбы Кологривовых, Золотаревых. Конечно, художественный, который находится в усадьбе Билибиных. Есть у нас, так скажем, более мелкие музеи, скажем, Дом мастеров, который познакомит вас с ремеслами Калужской губернии. У него второе название – музей ремесел и народного искусства Калужской губернии. Я не стала называть музей космонавтики, который переживает обновление, он интересный, дом-музей Циолковского, в силу того, что Калуга, как колыбель космонавтики, известна этими музеями. Для любителей старины, конечно, прогулка по центру, кафедральный Троицкий собор на территории парка культуры и отдыха. Эта территория как раз в точности осталась от территории Калужского Кремля. Недалеко от него храм Покрова Пресвятой Богородицы и через каменный мост Георгиевский храм. Три храма, которые хорошо бы посетить в первое путешествие по Калуге.
Подошла к концу вторая передача о Калуге. Об истории города и его достопримечательностях вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Бородина, Мусоргского, композиция Ярославна в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Золотые купола». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте повествование о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «В ударном порядке». Рассказ ветеринара. Часть третья. Прибежал запыхавшийся развязный некто в кожаной куртке со стащенным лицом в бутонах, похожий на галчонка, но в шпорах и с наганом. «Товарищ?» «Ясный!» — сказал товарищ. «То есть как это? Ясно?» — посадил я его на лапки. Он зазвоил с приема. «Ну да, ясный. Партийная моя...» «Какого года?» Он стоял, как заёршившийся воробей перед собакой, и маловат был ростом. «Ну, уже пару лет. Почему это вас интересует, товарищ?» Попробовал он взять в ногу, но я и сам был в куртке, и кожа моя была покрепче. «Чтобы знать, крепка ли дисциплина. Вот случай», — показал я на жеребенка. «На ваш компетентный взгляд, что это? На вас шпоры? Значит, понимаете в лошадях? Что скажете, товарищ?» Он смотрел на меня, на жеребенка, не знал, что делать. «Осмотрите, вы от политической части, и заключение ваше важно. Исход, конечно, летальный, но что вы скажете о статьях?» Он не колебался ни секунды. С видом эксперта, для чего-то всадив пенсне, он нагнулся над жеребенком и постоял руки в боки. Потом, покачав головой, «Да, неважно», он потянул за ножку. Жеребенок открыл глаза, и синий его язык высунулся со свистом. «На живот не жмите!» — закричал я, видя, что этот нахал кому-то подражает. «Перитонит, больно!» Меня мутило, но было нужно во имя человека спасать забитых. Он подавил ушей, взглянул на десны, в обложенное небо и потрепал по гривке. «Да он сдохнет». «Совершенно верно. А не имеем ли мы характерные случаи деградации форм скелета?» — хватил я крепко. «Да, случай характерный», — серьезно сказал Галчонок. «Да вы позвольте, в кавалерии служили?» «Я?» — оторопел он что-то, и его пенсне упало. «Я, собственно, интересовался медициной, фармакопеей, я был в аптеке». Сразу попал я в точку. «Кстати, вы не знакомы с...» Взвинтил я такое имя из ихнего синклита, что у него зазвенели шпоры. «Он тоже интересовался фармакопеей, теперь интересуется анатомией. Он будет доволен, что у него специалисты и по конской части. Как ваша чистый?» «Ясный. Товарищ Ясный. Я пока сверхштатный». «Только? Ну, теперь, надеюсь, сейчас актик осмотра. Хорошего они тут нам с вами чуть было не натворили. Такой-то экземплярчик послали бы в Европу, русачка-собачку. Неприятно, что дойдет до совнархоза. Страшно, что не нашлось специалиста. Изводили средства, но действовал в ударном порядке. А ну-ка, пристрелите», — приказал я оторопевшему Галчонку. «Не стоит мучить. Ну, вы мастер». Стоявшие отскочили. Сытик тоже. Сверхштатный показал зубки, его повело дрожью. И стало его лицо хоречьем. Он нервно отстегнул кобуру и вытянул присягу. Рука его ходила. Все так же щерясь, он присел к жеребенку боком, навел в затылок. «Подуха!» — крикнул я, стиснув зубы. Повернулся и увидал матку. Кобыла смотрела странно. Она как будто присела, вытянув голову, выкинув вперед уши. «Возьмите матку!» — крикнул я с болью и стукнул выстрел. Кобыла метнулась с ржанием, сделала большой круг и остановилась в дрожи, наставив уши. Фыркнула, потянула воздух и дико перемахнула загородку. Она круто остановилась перед жеребенком, замоталась, фыркнула раз и раз, и, что-то поняв, склонилась. Она обнюхивала его, лизала окровавленную шею, лизала губы. И странный хрипучий стон, похожий на рыдание, услышал я душою. Его я помню, этот странный звук. Виню себя. Забыла матки. Увести бы надо. Не до сантиментов было. Я не подал вида. Мастер качал наганом, стояла щерезь бледной. «Чистая работа», — сказал я. «Умеете, товарищи Ясный. Вовремя скакнули, матки строги. Теперь я вскрою и составим актик. Матку едва стащили, свели в конюшню. Я вскрыл. Гнойник, плеврит, перитонит, все ясно. Товарищ доктор, и вы, товарищ, прошу обедать, пригласил нас Сытик. Там обсудим. В знакомом кабинете еще висел диплом какой-то в золотой рамке с отбитой коронкой. Продранные стулья, чужие будто, стояли сиротливо. Дремало кожаное кресло в подушечках, вот придет хозяин отдыхать. Стол утащили, был простой из кухни. Курячие кости валялись на газетке, огрызки огурцов и хлеба, револьвер. Маркс мохнатый висел в простенке, портрет товарища Свердлова, веночки из бессмертников. Сытик был сантиментален, конечно. Ленин и рядом боярышня из Нивы в красках. Туфли бежали по полу в разброде, висели на гвозде подштанники. Все пусто, гнусно, по-цыгански. Я уселся в кресло и предложил товарищам курить. Были у меня хорошие крученки в венском портсигаре. Взяли осторожно, как кошка рыбку. А я изобразил картинно, как Ильчик, мать, забота, отец ковыль, погиб от двустороннего плеврита, от крупозной пневмонии, перитонита, менингита, рана при наличии дефектов организма, признаки орловца слабы. Скелет недоразвился, вышло, к счастью, иначе урон престижа, повод критики хозяйства, что по справкам есть пара жеребят от полукровок лучших, что рекомендовал бы направить одного в Липкнехтово, где товарищ Сытик, энергичнейший работник, специалист по коневодству, имеет сознательных помощников, что при осмотре товарища Ясный показал незаурядное знакомство с делом, что... Чем-нибудь дополнить, товарищ Сытик? Он сиял. Чего же больше, лучше не напишешь. «Гениально!» — промолвил Ясный. «Вы большой ученый!» «Три факультета, перманентная работа в центрах, консультант при совнархозе. Только в экстренных случаях, как ваш, куда пора едешь?» И я загнул покрепче. «А на вас косятся, товарищ Сытик?» «Да-да. Надеюсь, с моим докладом я вношу реформы в конезаводство. Вы нам пригодитесь». Ясный смотрел подобострастно, дрожали пальцы. Сытик восхищенно. Пошел распорядиться. «Карточку вашу, товарищ Ясный. Завтра ко мне заедет... я поговорю. Что бы вы хотели?» Он прошептал. «Местечко». Малый был не промах. «Отметим. Только ни слова. Просьбами завален. Я показал на горло. Ни слова даже, что знакомы. Испортить могут». Обед был царский. Отбивные котлеты, куры, борщ с пупками, с печенками, пломбир, печкинские сливы, сандюшачье яйцо и брага вроде самогона. Жрать хотелось, но в этом доме я не тронул ни кусочка. Дожирали стариков моих, прошлое в меня глядело. Я сослался на строгую диету, пробит кишечник, ржаные сухари да редька, да полоскание спиртом. Очень удивились и дали редьки». Грыз ее и плакал под примочку. Думал, как бы стариков увидеть, к допингу прибегнуть. Нет, вернее. И не ошибся. Они исправно жрали. Я подгонял на брагу, спирт в резерве. Крепок я на спирт. Они совели. Я предлагал за Коминтерн, за мировую, за особ. Ситик был в развале, голчонок копошился, зеленел, овцой вонял от его кожанки. Я развел им по-сибирски, на 70 долил горячий по рецепту. Назвал я имя, голчонок встрепенулся, и мы хватили. У Ясного глаза запели в небо, Ситик подавился, а я под редьку. Поднял хлыст, даешь Европу, и мы хватили без отказу. Голчонка завертел от Европы. Он поднялся, зацепился шпорой. Я слышал только: «О, товарищ, куда ты утащился? Вы прикажите, лошади всегда, а я...» Сытик ушел куда-то. Очи задремали. Я был свободен. Прошел по дому. Комнаты пустыня, сухая пальма, клетка без попугая, простреленный портрет митрополита в углу, мишень. Яблоки гнилые грудой, пузыри бычачьи плавать, комнатка пивуньи-канарейки, одна кровать, матрас залитый, скоробленные сапоги в грязи, бабий платок глазастый, гребень, мыльная вода в тазу, скверный запах помады кислой. Канарейка Даша, розовая ленточка у изголовья. От образка осталось. Я пошел. Спальня Марии Тимофеевны. Пустая комната, видно по стене, где был киот, сосна светлее. Черные шнурочки от потолка, пятна на полу от пролитой лампадки. В воздухе остался запах пролитой печали. Внуков комнату увидел с кружками цели, углем с пульками в сосне от Монте-Кристо. И вспомнилось, как дед серчал, потом махнул рукой. В стрельбе учились, летом, война была. Здесь жила надежда старика, оставлю дело, молодые будут. Иссякли крови былого ярославца, ярославки светлой. Лица вспомнил, светлые глаза, там храпят другие пьяные глаза. Молдаван грузинский, аптекарь с пушкой, наследники. А черт! В угол пустой смотрел я, где спали внуки-мальчики. Кровати изголовьями смыкались. «Но так и будет?» — спросил я в угол. «Безоплатно?» Угол этот раздвинулся во всю Россию для меня тогда, в пустое. Ответил жутью. В открытое окно я видел сад, уснувшие деревья, яблоньки кривые, точки яблок редких, и синичка близко где-то за окном пищала осенняя. Я поклонился в угол, пошел. Вышел в сад. Недреманное око спало. Помещик появился, капитан хромой с приглядкой. «Вы помещик с юга?» — спросил я. Он потерялся, съежился, заерзал. «Я, собственно, в бывое время мевкий». Жалко мне стало ерзуэта человечьего загона. Я им объяснил, что знаю, что агроном мой друг. Пошли садами. И яблоньки ходили с нами, говорили мне о прошлом, трещины казали, дупла знакомые, изломы. Соки в них ходили старые, былые, яблочки все те же. Анисы, боровинка в алых жилках, коричневая в точках, коробовка, скрыжапель, антоновская зелень, китайка, золотая осень. Я слышал голос, мягкий, ласковый, певучий. «Кушай, Мишенька, сиротка ты моя болезная, на-ка вот, сладкая». Я помнил ласковую руку, и столько было солнца. Теперь мы трое без причала хитрели, укрывали, жались. Кругом травили, ату-ату, лисий хвост вертелся, дрожал зайчиный. И сонно огрызался медведь в берлоге, рогатиной пыряли. А человек? Где же человек-то? Хозяева на скотном? Я дорогу знаю. Не беспокойтесь, господа. И вообще не беспокойтесь, сказал я капитану. Я здесь свой. Плохо живут. «Позор!» — вдруг крикнул капитан. «Я дважды ранен, две компании, и так позорно!» Слезы у него прошибло. Кричат, как на мальчишку. «Утром рапорт, сливки приношу, пеночки!» Он затопал, заплевался, заковылял куда-то. Помещик затаенно засопел. «Кошмар! Если вы видави!» Он пошел к сараям, а я на скотный. Вот и скотный двор. Навозы, мухи, мухи. День был погожий, мухи разгулялись. Нашатырным спиртом пахло из сараев старым спиртом. Флигелек людская сел в навозе, крыша золотилась ржавью, низкие оконца перламутром. Рябина разрослась, обвисла. Лазил, бывал, на нее, смотрел на пруд, как утки лущатся носами. Бредут коровы, молоко несут, сочится, каплет. Хвостами машет мух, а мухи на рябине туча тучей. И стал я мальчик Миша. Иду к Матрёне, творогу сказать на ужин. Жиляют блохи, скотник снял портки, трясет на воле, а воробьи смеются. Я вошел в казарму. Сумерчно стало, душно. Направо, налево двери. Куда? Пошел направо, чище дверь войлоки. Низкий потолок, палате, лампадка теплится, иконы у потолка на полках. У окна старушка, стол, кошка на окне. Я не узнал старушку. Монахиня? Сухенькая, в клочок лицо. «Тетя Маша?» — назвал я. И голос пересекся. Старушка встала, пригляделась. «Кто такой, Господи Иисусе?» — услыхал я шепот. Я под потолок, под копоть. Она внизу держится за стол, лампадка замигала от прихода, сердце мое забилось. «Тетя Маша,
Я, ветеринар ваш, Миша. Рот затянул у меня, протянул к ней руку. Она схватила, узнала Мишу. Вся села, заплакала. Мишенька, родной, жив ты, Миша? Села она на лавку, не могла стоять. Сел и я, поцеловал холодное лицо, сухое, старческие губы обмяклые, глаза сырые, руки поцеловал скорузлые, рабочие, в проволочках, как будто в нитках. Тетя Маша, бедная тетя Маша. Я ревел, как баба, трясся, рычал, не мог я. Она погладила меня по голове, как в детстве давно. Дал Господь видеть. Всех мы растеряли. Но ничего, Господня воля. Ничего, Миша, ну не плачь, ну. Меня трясло, грудь ломила, слов не выходило. Я стиснул зубы, они разжались, резали мне губы. Ничего, живем все вместе. Все взяли. Да что, ничего не надо. Потеряли всех. Погоди, оправлю его, посмотришь. Он у меня без ноги теперь. Отходился, Господи, не вникает, Миша. Легче ему так-то. С покрова уже не говорит, другой удар был. Молочко, спасибо, пьет. Она пошла за занавеску к печке, повозилась там, а я смотрел. Иконы смотрели с полок, знакомые, ризы сняли. Голые иконы, а знакомы. И портреты рядом. Внуки, сын, Даша, дочки, Василий Поликарпыч в мундире депутатском купеческом, пуговицы в ряд, белый пояс, шпага депутата, медаль на шее, три на груди, два ордена, генералом смотрит, стакан шрапнельный с войны германской, на столе псалтирь, четь именея, ломтик хлеба, мухи, мухи. «Погляди, голубчик, только не узнает», — тихо позвала старушка. Полок откинулся, светло в закутке, окошко на пруды. На крашенной кровати Матрёна на ней спала, в клопах на пуховике под ватным одеялом голубого шелка, белой строчки разводами лежал Василий Поликарпыч. Красавец-ярославец, теперь апостол, мученик, угодник, как с иконы, сухой и темный, белая бородка клином. Свет от окна сиял на лбу, на шишках костяных вощеных. Спал Василий Поликарпыч. Тонкая рубашка голландская была чиста, свежа. В прорези жарко было в избе. Виднелось тело, черный медный крестик, давний деревенский, крестильный. Всю жизнь был с ним, ходил по всем дорогам. «Вот какой Василий Поликарпыч наш! Будто ушел», — сказала тетя Маша. «Поцелуй его. Любил тебя». Я скрепился, приложился к колбу, к руке. Он открыл глаза, повел, пальцы зашевелились, пожевал губами, задремал. Не узнал он Мишу. Еще недавно говорил все одно, ногами ослаб, да больно. А теперь молчит. Она перекрестила, и мы пошли. Полог задернулся, как мощи. Отходил дороги Василий Поликарпыч, откричался, отторговался. Я смотрел на тетю Машу. Другая, старица, русская, святая. Глаза темнее ушли от жизни в душу. Лик строгий, вдумчивый. Русская святая смотрит. Мы не говорили. Все нам известно. Не пойду отсюда. Будут гнать, ляжу на дворе, — говорила она спокойно. Образа вынесла. Все с нами, — показала она на полке, иконы, лица. С Господом всегда. И наши с нами. Я стал на колени перед святой и попросил благословить меня. В ноги поклонился. Она благословила, как мать родная, твердо нажимая мне на лоб, на грудь, на плечи, как давно в детстве она сказала: «Спаси и сохрани тебя, Христос, и Пресвятая Богородица. Терпи, Миша, не сдавайся греху, Господь взыскует». Я поклонился ей, родине моей в ней поклонился. Ушел, как пьяный. Вытер слезы в сенцах, нашел Матвеича, велел закладывать. Голову давило, было душно. Взял свой чемодан. Лошади готовы, сажусь в пролетку, слышу окрик сзади. «Уже?»
Товарищ Ясный с полотенцем на крыльце сбегает, шпоры звякнул. «Уже!» — сказал я и крикнул старику. «Пошел!» Ехали аллеи в кленах, в листьях, бубенцы гремели глухо. За ними свет вечерний тихий, солнце текло по кленам, розово все было медно-золотисто. Золото в садах вечерних, в березах далей. Шорох бежал за нами в листьях, крутился по колесам с глухарями. И было слышно какую-то печушку. Высвистывала она робко, грустно, будто говорила свистом: «Прощай!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.